вникли в Него, и чтобы Дух Святой действовал в нас во время того, когда мы будем читать Твое Слово. Я прошу Тебя, действуй в нас, изменяй наши мысли, изменяй наши сердца, изменяй наше поведение. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В самом начале еще одно маленькое объявление по поводу Библ-тренинг на следующий год. Значит, мы планировали сделать в четверг утром и в четверг вечером. Ага, сейчас будет работать. У нас не получается сделать в четверг утром, будет в четверг вечером и в пятницу утром. Потому что у нас нету больше помещений. Чтобы это сделать, значит, будет в четверг 6:30 вечера и в пятницу утром. Те, кто на пятницу утро записались, вы сможете утром, да? В пятницу. Постараемся. Значит, или у нас хорошая будет возможность, или вечером, или утром мы можем, или в четверг вечером, или в пятницу. И я еще предлагаю другим, тем, кто хочет побольше в Библию, с Библией что-то иметь, больше, чтобы это богатство ее, этой Библии, больше изучать и иметь. Записывайтесь на этот, можете подойти, записаться там. Я принес теперь настоящую книгу, это «Атлас», это книги, которые я предлагаю или советую вам, чтобы вы могли их приобрести. Вы тогда скажите мне, чтобы я записал, чтобы на вас их купить. Базис информационную Библию, она есть PDF, ее можно просто на компьютере читать. Она есть PDF, стоит на нашем сайте, она официально свободная, ее можно взять. Вот, мы будем идти за 2 года через всю Библию, пройдем каждую книгу. Так что, кто хочет, пожалуйста, раз в 2 недели, это будет четверг и пятница, раз в 2 недели с Нового года. Уже домашнее задание есть, его можно взять потихоньку, делать до 24 декабря. Первое домашнее задание надо будет сделать. Хорошо, мы с вами возвращаемся к нашей теме, которую, я надеюсь, мы до Нового года обязательно закончим. Мы должны ее закончить до Нового года. Эту тему, которую мы с вами начали, это наша библейская модель развития церкви. Я сейчас сделал несколько, еще раз, чтобы мы напомнить нам, о чем мы говорим, и потом мы перейдем с вами к следующему нашему пункту, который у нас есть с вами. Значит, мы говорили о том, что цель церкви – это зрелые, радостные дети Божии, любящие Иисуса Христа, созидающие церковь Божию, распространяющие Евангелие в мире. Как достигнуть этой цели, если человек будет жить по слову? Если он будет жить по слову, тогда он сможет быть таким. Как добиться того, чтобы человек жил по слову? Это выражение, может быть, для некоторых странно. Как добиться того, чтобы мы жили по слову? То есть мы понимаем, что надо жить по слову, но почему-то не всегда живем по слову. То есть для этого церкви есть инструменты или принципы достижения жизни. По слову Бог дал церкви инструменты. Это суверенитет Бога. Если церковь признает, что Бог суверенный, что Он владыка, а не мы, что Он делает то, что Он хочет, а не то, что мы хотим. Мы будем об этом говорить подробно. Авторитет Библии – это что Библия, она является Словом Божьим, она достаточная для того, чтобы человек мог жить на земле. Больше никаких средств не надо. То есть, кроме Библии, Дух Святой, который открывает Библию, Бог действует через Библию. И это библейская проповедь, то есть это проповедь авторитетная. Это когда человек, готовясь к проповеди, готовится к ней и говорит, что он может сказать и выйти, так говорит Господь. Он изучил Писание настолько, что ему позволяет это говорить, так Бог говорит, это не мои слова. И пасторское душепопечение – это когда служителя церкви или пастыря церкви ведут душепопечение после воскресных собраний, не во время воскресных собраний, когда проходит душепопечение. Фундамент церкви – это мы будем об этом говорить, то есть церковь строится на фундаменте, это деяние апостолов. Это апостол и Христос, краеугольный камень, то есть Новый Завет является фундаментом церкви. И мы об этом с вами будем говорить. Сегодня мы переходим, мы закончили созидание церкви, 6 проповедей было на эту церковь, и сейчас у нас распространяющий Евангелие в этом мире, 23-ю, пожалуйста, включи нам. Обратили внимание, как интересно, что сегодняшнее собрание началось с того, что молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. И продолжается это собрание опять той же тематикой. В середине мы хотели, уже есть делатели, которые готовы поехать и 12 тысяч Библии подарить. Теперь хорошо, что вы молитесь, мы готовы ехать, дайте денег, чтобы мы купили и подарили. То есть смотрите, насколько это все связано. И Женя не зря сказал, брат, когда молился, он говорит, что может быть это мы, эти делатели. Скажите, когда вы слышите вот эти стихи, как Иисус Христос обращается к ученикам, молитесь, чтобы Отец, Господин выслал делателей на жатву. Как вы думаете, о ком представляли ученики? Ну вот вы слышите, вы сегодня слышите эти слова. Надо молиться, чтобы Бог кого-то отправил. Как приходит нам идея, что это кто-то, это я? Или это надо молиться? Я знаю, что церкви, многие церкви молятся годами, что Бог кого-то отправил и кого-то прислал. И действительно надо за это молиться, чтобы Бог там кого-то отправил, и там эти Йоханнесы родились свыше и начали это делать, про которых мы сегодня смотрели. А что с нами? Поэтому вот такие акции, которые происходят, те люди, которые готовы посвящать себя там, здесь, перевозить, ехать, закупать, печатать, делать это все. Я думаю, когда мы молимся, нам было бы хорошо, чтобы мы подумали, а что с нами? Могу ли я свою, мы так говорим, пассивное? Если не будет денег на эти Библии, они туда не приедут. И поэтому вопрос мой, это пассивная помощь или это активная помощь, еще большой вопрос. Если не повезет, шофер откажется везти туда на грузовике, они туда не приедут. Если откажется типография печатать, их не будут печатать. Если не даст денег, никто не купит бумагу и краски. И поэтому я думаю, что когда Иисус это говорил, в этих звеньях стоят все, и мы в том числе, которые можем в этом звеном быть, и которые можем сказать, Господи, отправь делателей на жатву Твою. Вот они едут, и мы хотим их снарядить, чтобы они туда поехали. Распространяющие Евангелие в мире, и мы будем сегодня говорить. То есть церковь, посмотрите, эти люди, если они поняли Евангелие, если Христос для них Бог, если они Его любят, если они поняли, что их жизнь, или мы поняли, что наша жизнь здесь на земле не для моего комфорта, а для созидания Церкви Иисуса Христа. Я был спасен для этого, я себя посвящаю. Церковь – это не когда я только здесь собираюсь в воскресенье, это всего 2 часа церковь, это все остальные часы, 24 умножьте на 7, я не знаю, сколько будет, так быстро математику считать не научился еще. Это все это время, это церковь, это дома. Мы с вами в прошлый раз читали, как апостол Павел читает, пишет письмо к Колоссянам, 3 глава, и он пишет в этом письме о церкви, все, что не делаете, делайте во имя Иисуса Христа. Дальше, жены, повинуйтесь мужьям, мужья, любите жен. Дети, слушайте родителей, родители, не будьте суровы к детям. Рабы, повинуйтесь господам, господа, не будьте с ними суровы. Вот это и есть церковь у апостола Павла. Апостол Павел не разделял церковь, это воскресенье 2 часа, а это моя приватная жизнь, и вам до него дела нету. Для него церковь была, это все мы, это каждый, вплоть до детей, мужей, рабов и господ. Он всех квалифицировал под церковь. Из нас состоит церковь. Кто сказал, что семья – ячейка общества? Кто слышал такое выражение? Где вы его слышали, это выражение? В коммунизме? Откуда они его взяли? Колоссянам 3 глава. Если общество – это церковь, они взяли просто эту модель, которая была в Библии, и без Бога решили сделать Царство Небесное на земле. Что общество должно жить вот так, у него есть ячейка, это семья, есть работодатель и рабочий. И Павел квалифицирует это, он говорит, это церковь, и ее созидать надо. Созидая дома свою семью, я созидаю нашу Дюссельдорфскую церковь. Созидая Дюссельдорфскую церковь, я созидаю дома свою семью. Я созидаю свое рабочее место, я созидаю своего работодателя. Если я раньше крал, и теперь я понял, что красть нельзя, и теперь, будучи, может быть, христианином, крал, и теперь мне мой работодатель подходит и говорит, я это делать не буду. Почему? Я люблю Христа. Сразу пошло совсем, где бы мы ни находились, на пляже на Майорке, на Украине, в Германии, на нашем рабочем месте, мы везде представляем кого? Иисуса Христа, Его церковь, Его тело Иисуса Христа, в котором мы с вами находимся. И люди, встречаясь с нами, в нашей бытовой обстановке, с нами, они смотрят на кого? Они видят кого сейчас? Они не знают всех библейских нормативов, они не знают всех догм, кто там вперед спасал, не спасал, как люди спасаются, не спасаются. Я прихожу, встречаюсь с человеком, который не знает Бога. Встречай меня, услыша от меня слова, я верующий, я люблю Иисуса Христа. Кого он сейчас хочет увидеть? Действительно ли это так? Увижу я сейчас, что ты его любишь, Иисуса Христа, что ты готов для Иисуса Христа жизнь свою отдать, что ты сейчас не будешь врать и не будешь обманывать и не будешь воровать. Я тебя уволю с работы, если ты это будешь делать. Готов ли я за Иисуса Христа что-то потерять? Или наоборот, что-то начну говорить, что я раньше не говорил. То есть такие люди, если это зрелый человек, Библия говорит, что это зрелый, если у него радость есть, у него все заберут, а он стоит и говорит, а Христа не забрать. Он радостный. Его радость где находится? В земном? Я это выражение недавно, может быть, кто-то до меня говорил, я его просто, мне оно так стало дорого, я его придумал. Верующие живут в 3D-димензион, в 3D. Не в 2D живут неверующие. Неверующие, если кто-то знает математику, кто учил ее, есть 2D. Это плоскость, это ширина и длина. И там все вращается только на этой плоскости. Все параллельно. Дом, жена, работа, деньги. Дом, жена, работа, деньги. Удовольствие, отдых. Дом, жена, работа, деньги, удовольствие, отдых. Все вот здесь. Верующие живут в 3D-димензион. Они, у них вот это все есть, они связаны с Богом, с верхней. Они, у них волюмен, у них объем получается. Они живут наверх, распространяются. И когда они тянутся наверх, то Бог дает им ширину. Они не думают здесь, и если ширину забрали, они куда идут? У них наверх есть, у них, они не связаны вот этой плоскостью. Их меряют не по плоскости, а по вышине. Вы понимаете, это может быть 5 сантиметров, но 10 метров высотой. Намного больше объема, чем будет 1 метр и 5 сантиметров высотой. Это может быть такой стержень. Представьте себе цилиндр, который вот ширины 10 сантиметров. Вот такой ширины. Вы его посмотрите, померили, ну что там? Ничего нет. А высотой у него 20 метров. Попробуйте поднимите. Теперь представьте себе, который метр и высотой 2 миллиметра. Ну, что с ним делать? Его даже не знаешь, как нести, он же погнется, поломается. Верующие – это те, которые живут не 2D, а которые живут 3D. И они понимают, что надо идти туда, тянуться к Богу, и тогда Бог будет сам смотреть, какой ширины будет их жизнь здесь на земле. Эти люди, когда они это все поняли, они теперь смотрят и говорят, подожди, так мне же надо нашим окружающим людям рассказать это. Они же это не знают. Или знают? Вопрос, как рассказать? Мы сегодня 3 вопроса посмотрим. Как людям узнать о Боге? Могут ли это делать все на наш ответ, который мы сделаем? И как должна выглядеть, может ли все проповедовать, и как должна выглядеть проповедь? Итак, мы с вами пойдем дальше, мы посмотрим первый вопрос. Как же людям узнать о Боге? То есть я понял, что мне надо распространять Евангелие. Мне надо как-то людям говорить о Христе. Могу сказать я им только то, что у меня есть. Если я незрелый, нерадостный, если я утопаю здесь в этом 2D в своих удовольствиях, в длине и в ширине, если я говорю, что я люблю Христа и не знаю, что это такое, если я церковь разделил со своей частной жизнью, и они там сами по себе, а я сам по себе, я не пойду людям рассказывать о Христе. Куда я их поведу? В какую церковь? Которая мне самому не нужна? Куда я их поведу? Я их приведу и скажу, ты знаешь, верующие, они зрелые, радостные люди, но только не я. Это для нас, не, мы еще, это надо иметь, чтобы это дать. И мы должны признать с вами реально, что мы не всегда радостны и не всегда зрело поступаем. И не всегда мы любим Иисуса Христа. И не всегда в нашей жизни мы созидаем Его церковь, и это реальность. И ведь с этим надо согласиться и сказать, да, я грешник, но Христос, который во мне, совсем другой подход, когда подходишь. Поэтому людям часто наше Евангелие или проповедь Евангелия связана с того, ты приди ко Христу, и Он решит все твои проблемы. Человек смотрит и говорит, А что с твоими проблемами? Ты сам весь утопаешь в проблемах. Ты куда меня ведешь? И поэтому люди сидят и смотрят, и думают, смотрите, в церквях сидят и борются, служители церквей борются, чтобы пытаются объяснить людям, что надо больше денег в церковь сдавать, что просто мы не, сами себя не окупаем, нам надо больше денег. Возьмите футбольный по-русски, как это, общество Боруссия Дортмунд. Я был сейчас на футболе, мне посчастливилось там, или понесчастливилось, я не знаю, посчастливилось, с одной стороны, быть там. Люди отдают сотнями деньги за билеты. Сидят 2 часа, точно как мы, раз в неделю на собрании. 80 тысяч церковь. Не боятся наклеивать на себя и говорят, я этой церкви принадлежу. Желтую эмблему Боруссия Дортмунд, BVB 09. 617 евро годовая карточка, чтобы сходить. А сколько раз, вы знаете, в году? 34 пополам 17 или 18 раз. 18-20 раз в году сходить, половина года сходить на собрание Боруссии Дортмунд, ну, когда она с другой командой собирается, на игру. 617 евро. Это еще не самая дорогая. Они отдают такие деньги, чтобы там быть. И они ходят. И что они делают? Они всем что делают? Рассказывают, что что? Что их команда? Какая? Самая лучшая. Почему? Потому что я там. Самая лучшая команда. И они могут сказать, ты у них спрашиваешь, он тебе кто когда выиграл, где какого игрока зовут, где он родился, сколько детей. Они своего Бога по полочкам разложат. Поймите меня, я не говорю, что если кто-то болеет за футбольную команду, это плохо. Нет, я сейчас говорю о тех, которые живут этой командой, которые пропитаны этой командой, и которые утро-вечером начинаются, у них тост делать, Боруссия Дортмунд, у него кафе-машина Боруссия Дортмунд, стены желто-черные, машины, у них это все люди должны что знать? Что я люблю Боруссию Дортмунд. Если вы приедете в Гельзенкирхен, вы увидите, что многие любят там. Шальке. Совсем другая команда. Я сидел там и смотрел на этот ликующие трибуны. И сидел, я пришел домой и написал сразу на Facebook, и написал христиане. А где наша радость? У нас лучшая команда в мире. Лучшие игроки, которые есть, это вот сидят сейчас здесь. Это лучшие. Нет у Бога других. Он самых плохих взял, вытащил, поставил и сказал, идите, я вам доверил Евангелие распространять в этом мире, чтобы каждый, встречаясь с вами, узнал, какой команде вы принадлежите. У нас Бог, который надежду такую дает, что им и не снилось. Если Боруссия Дортмунд проиграла, то это траур для всей, это все. Мне в этот раз повезло, я вышел спокойно со стадиона, я был однажды, когда они проиграли. 5-1 они выиграли, я вышел, ну я прям в речке шел, в радости мира. Я однажды был, когда они 2-1 проиграли Вердер Бремен. Это уже лучше с полицейскими рядом идти где-то. Если у нас Бог проигрывает, мы имеем самого лучшего тренера, самого лучшего директора спортивного, в кавычках спортивного, самый лучший, не меняется, всегда один. У нас, если мы начнем себя с ними сравнивать, я написал, христиане, давайте не будем завидовать Боруссии Дортмунд болельщикам, а чтобы они завидовали нам, как мы живем. Я не знаю, сколько услышали это. Я должен вам сказать, мало кто, там есть такая функция на Facebook, кто не знает. Мне понравилось это. Немного поставили, что им это понравилось. Мы завидуем им, мы смотрим на них. Где наше христианство и как наша жизнь распространять Евангелие. Итак, мы с вами говорили об этом. Ставит вопрос, как же теперь люди должны попасть в церковь? Для этого Бог изобретает очень интересный инструмент внутренне изменяющихся верующих людей. Послушайте, Бог берет инструмент, это человек, который внутри изменяется и идет и рассказывает другим о чем? О себе, о этих изменениях. Послушайте, совсем другое Евангелие, совсем другая евангелизация. Сегодня самый популярный способ евангелизации – собрать стадион, и на этом стадионе всем рассказать, позвать проповедника, который лучше всех может рассказывать. Он рассказал всех церквям, всех, кто покаялись в церкви, пораздавали, они приходят в эти церкви и смотрят, что там нету такого проповедника. Он, оказывается, в Америке живет, ему 90 лет исполнилось в этом году. Билли Грэм звай. Что-то тут совсем не то, что нам рассказывали там. Это самый модный, популярный способ евангелизации. Но Библия совсем другой говорит способ евангелизации, то есть передачи Евангелия другим людям. Библия говорит о том, что есть человек, который изменяется, который идет к другим и рассказывает, почему он изменяется. Представьте себе, если вы своим соседям или родственникам сегодняшнего дня будете говорить: ты знаешь, я неделю назад еще совсем по-другому думал, я еще грех вот такой делал, а теперь Бог мне показал, что это грех, и я не делаю его больше. Как вам эта проповедь Евангелия? Или вам кто-то предлагает, что вы всегда делали на протяжении, может быть, многих лет, вы, читая Библию, поняли, что это неправильно, изменили отношение к этому, перестали делать. И теперь вам опять человек предлагает и говорит: ну, давай, как всегда, по маленькой, там, или я не знаю, что там, кто кому что предлагает, запишем опять. Ты же всегда пишешь. Ты же мне много раз писал уже, что ты у нас там дома, у тебя шхафлих ферзихерунг есть, я не знаю, кому что приходит. Что-то грех сделать какой-то. И вы ему говорите: а я это больше не делаю. А почему? А потому что Христос изменил меня. Он изменил мое мышление, я его люблю. Совсем другая проповедь Евангелия. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. Одно из знаменитых мест Библии, чаще, наверное, много проповедуется, читается в церквях, и люди так слышат. Особенно любят 20-й. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. Давайте с вами посмотрим. Этот стих часто читают на евангелизациях для неверующих. Послушайте. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Скажите, этот для кого стих написан? Для верующих или для неверующих? Чтобы ответить на этот вопрос, задайте себе вопрос, кому Библия написана, верующим или неверующим? А кому адресована Библия? Верующим или неверующим? Большая ее часть. Большая часть. Мы этот стих часто приводим на наших, когда мы людей соберем разными способами в церковь, чтобы им Евангелие проповедовать. Я сижу, читаю этот стих и смотрю про себя. Посмотрите, здесь две категории. Труждающие и обремененные. Это кто такие? Это те люди, которые говорят: я не могу, я устал, я так жить устал, я борюсь с грехом, и ничего. И всегда наступаю на одни и те же, на те же грабли. Это люди, которые обремененные, belastet по-немецки, mühselig und belastet по-немецки. Это mühselig, это у которых утомились и стомилась душа их. И belastet, которые нагружены, они не знают, как этот ласт, как этот груз унести. Скажите, я часто разговариваю с неверующими, скажите мне, у вас такого никогда не бывает, когда человек мне говорит: я пытаюсь, а мне ничего не выходит. Да ну его все, пусть будет оно, как будет. Этот человек разве не подходит сюда? Христос говорит: приди ко мне, иди ко мне. Ты не то делаешь. Я твой пример. Смотрите, придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас. Я тебе дам покой. Ты где покой ищешь? Ты где ищешь покой? Вот просто читайте Библию внимательно, спрашивайте себя, где я ищу покой? Если я его ищу не в Христе, если у меня проблемы, значит, я его не там ищу. И он говорит очень просто: возьмите иго мое на себя. И люди пишут десятки книжек, что это такое иго. Но дальше не забывают. И научитесь от меня, потому что я кроткий и смиренный сердцем. По-немецки, кто знает, demütig und sanftmütig. Кроткий – это не злобивый человек, другой у него синоним есть. А смиренный – это тот, который с реальностью смирился. Это который, ну, украли, украли. Что теперь сделаешь? Ну, не получилось, ну, не получилось. Ну, что теперь сделаешь, да? Ну, дали в этом месте на 100 евро больше денег. Ну, что сделаешь теперь? Ну, дали, дали. И найдете? Руе. По-немецки написано «Erquickt». Освежитесь, свежие станьте. Почему? Он говорит, потому что иго мое, оно легкое, благое, и бремя мое, оно легкое. Вопрос заключается, как людям узнать о Боге? И, то есть это конкретно слова Иисуса Христа, обращенные к людям. Как эти теперь слова донести? Я вопрос заключаю в другом. Как людям узнать теперь о Боге? Дело в том, что в Библии есть два вида откровения Бога. Есть общее откровение Бога, и есть специальное откровение Бога. Быть может, вы сейчас не знаете, что такое, я вам попробую объяснить. Общее откровение Бога написано Римлянам 1 глава, с 19 по 20 стих, и там написано, что все, что надо людям узнать о Боге, они могут узнать через рассматривание творений. Если у меня останется время сегодня еще, наверное, на сегодня нет, в следующий раз я прочитаю про одного жука. Есть такой жук, которого насекомое одно интересное, мы с него с вами... посмотрим. Это первое, второе специально, то есть это каждый человек, который не знает Иисуса Христа, рассматривая творение, может прийти к выводу, что он только свою жену посмотрит, мужчина, а женщина на мужа. Они уже поняли, что самому с таким стать невозможно. То есть рассматривание творения – это общее откровение, специально это Иисус Христос, 1 Тимофея 3:16, Евреям 1:2, где написано, что Христос – это специальное откровение. Или Слово Божие, которое тоже является специальным откровением. Римлянам 10 глава, 17 стих написано. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Кто пишет, запишите Римлянам 10 глава, 17 стих. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Теперь смотрите, что происходит. Мы сейчас не будем его открывать, мы сейчас Матфея дальше будем. Теперь посмотрите, что происходит. Иисус говорит своим ученикам, идите куда? Ко мне. Научитесь от кого? От меня. И конкретно говорит, чему надо? Научиться быть кротким, незлобивым и научиться с реальностью справляться. Теперь, когда пришло время, Иисус Христос воскрес и уходит на небо, оставляет их здесь на земле и говорит им, кстати, насчет делателей, кого там делателей надо было, это та же Евангелие от Матфея, та же самая Евангелие. Послушайте, что он им говорит. Откройте 28 главу. 28 глава, 18-20 стих Евангелия от Матфея. Это те же ученики, которые слышали, молитесь, чтобы выслал Господин делателей жатвы, что придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас. И вот стоят эти же ученики с 18 по 20 стих Евангелия от Матфея, 28 глава. И приблизившись, Иисус сказал ученикам, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите». Научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча соблюдая все, что я заповедал вам. Русское слово «се», которое дальше стоит, переводится сегодня «тогда». И тогда я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Хотите, чтобы я с вами был до скончания века? Делайте то, что... Сегодня, помните, мы читали 15 глава Матфея? «Поставил вас, чтобы вы приносили плод». И чтобы этот плод пребывал на 2 дня, вовек. Христос поставил, вытащил нас из этого мира и поставил нас, чтобы мы что-то делали. И это непосредственно, что Он говорит тогда своим ученикам, дает повеление, называется миссионер, миссионсбефель по-немецки, повеление миссионировать. По-русски. Я не знаю, как на русском это сказать, так как по-немецки красиво сказано. Миссионсбефель. Смотрите, интересно, Иисус дает повеление идти распространять чье учение? Вот в этих стихах. Что их надо научить? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Повелю или повелел? Интересно, он им говорит, чтобы они шли и распространяли его учение среди абсолютно всех людей. Не деля их ни по кастам, ни по расам. И это не просто сильное желание Иисуса Христа, это Его повеление. То есть, чтобы людям узнать о Боге, что должны сделать верующие? Встать, И пойти – это активный глагол, который стоит. То есть идите и распространяйте. Я задал себе другое. Общее откровение, что я говорил, специальное откровение. Можете записать, кто записывает. Записывает. Вопрос, а как это мне теперь делать? Это мне надо идти проповедовать? Так у меня дара нет проповедовать. Как распространять Евангелие? Как учить людей, если у меня нет дара учителя? Вот говорят, у этого брата у него дар учителя, у этой сестры у нее дар учителя. Она так объясняет. Ну, все понятно. Ну, так объясняет. Ну, все. Ну, вот тот, когда говорит, или вот так. Ну, я ничего не понимаю. Ага, значит, это не всем сказано. Это сказано только, у кого дар есть. Или все-таки всем сказано. Петр сразу бы сказал, я рыбак. Все вопросы к Павлу. Он ученый у нас. И сколько бы из учеников остались там? Павел бы сказал, придется мне все делать. Я самый умный. Но учить можно только тому, что знаешь сам и делаешь. Научить можно только тому, что знаешь сам и делаешь. Если я его не знаю и не делаю, я никого ничему научить не могу. То есть Иисус говорит, идите и учите. И не говорит, как проповедователь, что делать надо. Да? Но мы с вами римлянам читали, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Значит, Бог хочет, чтобы использовали уши каким-то образом. Хорошо. В этом повелении нет ни слова о проповеди. Христос говорит, чтобы мы учили людей соблюдать все, что Он повелел своим ученикам. То есть то, что мы имеем в Библии. Вопрос, а как я буду учить других тому, чего сам, может быть, плохо знаю или не знаю. Значит, мне надо, чтобы я мог учить других людей, мне надо знать то, что Иисус повелел своим ученикам. Согласитесь? Логично. Как я буду учить других, если я не знаю, и тем более, если я это не применяю в своей жизни? Есть интересное место в Библии, это Ездра, 7 глава, 10 стих. Откройте его, пожалуйста, запишите, положите закладку дома, придите, еще раз прочитайте. Я вам советую это место прочитать. Если человек сидит и говорит, все, я понял, мне надо рассказывать людям о Христе. Вот не знаю как, но я буду, в некоторых церквях говорят, вот ты покаялся и сразу иди и всем рассказывай. Правильно, идите всем рассказывать. Но лучше всего знать, что рассказывать. Это 7 глава, самый лучший вариант. Прийти и сказать, что Христос есть, Он тебя любит, это хорошо. Но у человека есть пару миллионов вопросов по этой тематике. Потому что, во-первых, его никто не любит. Ездра, 7 глава. 10 стих. Езра, по-немецки Езра. Это перед Неемией книга после хроники немецкой. Второе пролепомено. Послушайте, народ собирается идти, или вернее уже идут, возвращаются в Израиль назад после плена. Езра, 7 глава. Езра. Ездра. Перед Неемией книжка. Эта книга находится перед Неемией после второго пролепомено. В моей русской Библии. Есть, да? Хорошая Библия. Если есть, значит хорошая Библия. Народ возвращается назад. Бог теперь восстанавливает Иерусалим, восстанавливает храм, восстанавливает стены. Ему надо восстановить богослужение. Богу надо восстановить, чтобы опять было богослужение. И он берет человека. Какого? Послушайте, что там написано. 9 стих. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеяющая рука Господа была над ним». Ездра. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господа и исполнять его, и учить в Израилю законный прав». Можете, у кого есть маркеры, три глагола, подчеркните. «Изучать», «исполнять», «учить». Изучать, исполнять, учить. У нас часто по-другому. Понял и пошел учить. По Библии понял, когда применить смог. Я понял, но применить не могу. Я в школе учился, я понял теорему Пифагора. И ни на одной задаче не могу применить. Но все понял теоретически. Я могу всем рассказать теорему Пифагора. Но мне дают задачу, у меня было так. Мне говорят, вот смотри, вот ты понял, да, вот задача, здесь применить надо теорему Пифагора. Я читаю и не могу. Ну, не понимаю, как эту теорему здесь применить. Понял я это или не понял? Теоретик великий. А практик? Некоторые учителя в школах тоже знают физику и математику, им задачи дают, иногда родители, чтобы они решили. Они не могут их решить. Им быстро говорят, ну скажи, 2 плюс 2 умножить на 2, сколько будет? И сразу почти все говорят неправильный ответ. Да? Имеют 8. 2 плюс 2 умножить на 2 будет 4, плюс 2 – 6. Кажется, 6, а не 8. Да, ну умножить 13 сначала, а потом прибавить. Понимаете, да? То есть это знать и применять – это разные вещи. И Библия говорит, то есть Бог берет Ездру и говорит, вау, благодеяющая рука Господа была над ним. Почему? Потому что Ездра расположил сердце свое, внутренность, изучать, исполнять, учить. Ага. Именно поэтому многие говорят, раз наш пастырь расположил сердце свое изучать, исполнять и учить, пусть он и рассказывает другим Евангелие. Зачем мы это будем делать? Проблема в следующем. Во-первых, пастырь учится в основном дома, исследуя Библию, что может делать каждый не пастырь. Такой же ресурс у каждого есть. Во-вторых, Библия говорит, что все христиане должны знать заповеди Христа, исполнять их и учить других. Иоанна 14 глава, 21 стих. «Если любите меня, заповеди мои соблюдаете». Это не пастырям написано. Вернее, не только. В-третьих, пастырь заботится о том, чтобы передать знания от исследования Писания другим. Курсы, школы, занятия, душепопечение и так далее. Если кто-то говорит, что я не могу распространять Евангелие, а сам не прикладывает усилий для изучения Писаний, занят своими личными делами, тратит время не туда, куда надо, то кто тогда виноват в том, что он не исполняет повеление Христа? Идите и научите народы. Нас плохо в церкви учили. Мы это не знаем. Понятно. Внешний фактор, который влияет на распространение Евангелия. Но Библия, Дух Святой, есть у каждого человека. Кроме того, в Ветхом Завете часто Бог говорил напрямую с людьми или через ангелов. Если вы вспомните, Бог Моисею говорит, ангел приходит, говорит все время. Послушайте, как эта история меняется в Новом Завете. Вопрос. 10 глава Деяния апостолов. Приходит ангел Корнилию, к Петру и говорит, пойди к Корнилию. У меня вопрос, уж ангел не мог пойти к Корнилию? Вот представьте, сидит Корнилий и сидит Петр. Приходит ангел Петру и говорит, иди пойди к Корнилию. Скажи ему, а почему? Хороший вопрос. Когда мы с вами читаем Библию, нам надо научиться вопросы ставить. Чем в точку вопрос, тем будет сильнее он нас будет мучить, и мы будем ответ искать. Почему ангел не мог прийти к Корнилию и сказать, Корнилий, ты грешник, Бог знает, что ты слышишь, и все нормально, вот тебе Евангелие, кайся. Почему Петра? Почему Богу надо было человек, чтобы он пришел и сказал, скажите мне, Павел ослеп от того, что его Бог ослепил, 9 глава Деяния апостолов. Что Бог не мог ему вернуть зрение? А почему он не прислал ангела? Чтобы ангел ему открыл. Почему он берет Ананию, чтобы Анания пришел к Павлу? Вот эти вопросы, они очень интересные. На самом деле, если их думать, эти вопросы, тогда понимаешь, почему Бог говорит, да я могу сам все это делать, но у меня есть другой инструмент передачи Евангелия. Люди, изменяющиеся, любящие меня, которых я буду отправлять туда. Как вы думаете, Петр... Вспомните Ананию, когда ему Христос говорит, иди и, значит, помолись над Павлом, он ослеп, чтобы он зря. Что ему говорит Анания? Ты что? Что? Мы тут целую организацию придумали в Дамаске, чтобы к Павлу не попасться. У нас тут конспиративные квартиры, у нас тут явки. Мы тут рыбки рисуем или что они там делали, половинку другой подрисовывает. А ты меня отправляешь к тому, который идет нас всех арестовать, чтобы я пришел помолиться над ним, чтобы он снова видеть стал? Ты что? Иисус ему говорит, иди. Характеристика верующего. Ибо он молится. Здрасте. Он что, раньше не молился никогда? Он теперь со мной разговаривать начал. Молитва – это разговор с Богом. Это когда человек начинает... Он может много молиться к Богу, но Бог с ним не разговаривает. Он теперь молится, и она не идет. Он знает, что ему делать надо? Он боится? Еще как. Он доверяет Богу, идет. Иди, проповедуй Евангелие, это не значит, что мне надо стать пастором церкви, чтобы выйти на улицу и Евангелие рассказывать. Это страшно. И в этой ситуации начинаешь о Христе думать больше. И даже пастырям страшно рассказывать Евангелие на улице. Тоже побить могут, точно так же. Я плевать, и такие же люди. Хорошо, Бог берет теперь Петра. Приходит ангел к Петру, говорит, иди к Корнилию. К язычнику, еврею. Знает Петр, что ему делать надо? Бог берет, он через эту евангелизацию, Бог меняет как одного, так и другого. Если мы будем рассказывать человеку о Христе, я начинаю понимать, что я сам не понимаю, и мне нужны изменения. Я на той неделе посетил одну сестру Дортмундской церкви, ей 85 лет сейчас будет, она лежит в больнице, у нее на ноге пятнышко, там, в общем, рак у нее был, вырезали, там заменили кожу, вроде все нормально. Она мне со слезами на глазах рассказывает. Ты знаешь что? 85 лет. Она, я не знаю, сколько лет она верующая. Несколько десятков лет она верующая. Это серьезная сестра. Хильда, кстати, звать ее. Она мне говорит, ты знаешь что? Меня положили в палату между двух женщин пожилых. Одна католичка, а вторая вообще неверующая. И они как начали на меня там, что я верующая, они такое. Я, говорит, я не знаю, что мне делать. Я, говорит, сижу, плачу и не могу им ничего сказать. И я, говорит, подняла руки кверху и начала молиться. Громко к Богу призывать имя Его. Да? Они, говорит, замолчали. И потом, я с ними стал разговаривать. И она плачет, говорит, мне так тяжело было. Я не знала, я не могла. Куда она пошла? В ширину или в высоту? Высоту, потому что там наш объем, что я сегодня говорил. Она пошла туда в высоту, и она стала, им, потом ее берут на два дня, в одну палату убирают, и потом ее через два дня в третью палату, где шесть человек лежит. Я говорю, сестра Гильда, Бог милостив, Он дал вам два дня отдохнуть. Теперь вы знаете, что делать надо. Вы подняли руки, Он вам помог. Теперь у вас шесть человек. Где бы я ни находился, моя задача, то, что я знаю, пережил, передать другим людям. И Бог и берет людей, Он не ангела в эту палату отправил к этим двум женщинам, а христианина верующего туда отдал. Бог избрал именно такой путь передачи Евангелия от одного спасенного человека к другому. И это написано 2 Тимофея, еще одно место, 2:2:2. 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих. Запишите, сейчас не читайте его, дома можете прочитать. В спасенном человеке. Почему? Потому что в спасенном человеке видно изменение, которое он может проповедовать не спасенному человеку. В спасенном человеке видно изменение, которое он может проповедовать не спасенному человеку. И я часто задаю такой вопрос и верующим, когда встречаюсь, когда верующий хочет неверующего изменить, мужа, детей, соседей, подругу. Часто такой вопрос задают. Вот я говорю, они не слушаются. Я иногда, или смотря по обстановке, задаю такой вопрос. А вот то, что ты говоришь, они это в тебе видят или нет? Я вам должен с печалью признаться. Ответ на этот вопрос почти всегда говорит, наверное, нет. Верующий человек – это тот, в котором происходит изменение. И Бог говорит, иди туда и показывай то, что с тобой произошло, то, что ты знаешь. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Можете себе, кто ручки пишет, записать дома и прочитать. Об этом то же самое. Но вы род избранный, царственное священство. Некогда не народ, а теперь народ. Зачем? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вопрос другой. Могут ли все проповедовать? Да. Вопрос третий. А как должна выглядеть проповедь? Как теперь это мне? Я понял, что мне надо идти. Теперь вопрос, как мне теперь туда идти и как мне проповедовать? Самый лучший способ передачи Евангелия от одного человека к другому. Изучая Слово Божие, больше познавая Христа, Его любовь, милость и милосердие, я начинаю изменять свою жизнь, свои привычки, свои мысли и свои дела. Дух Святой проделывает эту работу в нас. Это не может не остаться незамеченным тем, кто пересекается со мной в повседневной жизни. Они обязательно заметят во мне эти перемены. Братья и сестры, Не ругайтесь на меня сильно за то, что я сейчас скажу. Если вы не можете год назад и сегодня определить, изменения в вашей жизни произошли или нет, вы в очень опасной ситуации находитесь, вам нужен душепопечитель. Вам надо, вам, у вас, ламп, у вас должна загореться красная лампочка, и вам надо бить тревогу. Если вы, вспомня год назад себя и сегодня, не можете, вы точно такой же, как были год назад, и ничего не произошло, никаких изменений нет, ни по отношению к Богу, ни по отношению к людям. Вы в очень серьезной ситуации находитесь. Вы в опасности находитесь. Вам надо принять какие-то меры, чтобы с этим что-то сделать. Матфея, Евангелие, 5 глава, 13-15 стих. Я проповедовал на это место. Проповедь стоит в интернете. Можете взять. Я подробно говорил об этом. Мы сейчас только прочитаем. Матфея, 15 глава, 13-15 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 13-15 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 15 стих. Матеас, фюмф, дратин, фюмфцин. Иисус говорит ученикам своим: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, под ведром или под чашкой, но на подсвечнике и светит всем в доме». Не бывает тайного христианства. Не бывает такого, что вы верующий, но никто не знает об этом. Матфея 5 глава, 13-15 стих. Такого не бывает. Возьмите эту проповедь, внимательно послушайте, если кто-то хочет узнать, тогда я говорил подробно об этом, что это значит, о чем здесь говорится. Если вокруг нас происходит мало перемен, то необходимо спросить себя, почему. Быть может, причина находится в том, что Бог просто не может меня использовать для того, чтобы через меня другим людям распространять Евангелие. Может быть, что я сам еще не совсем понял, в чем суть спасения Евангелия. Это первый способ передачи Евангелия. Добрые дела, я назвал это, средство передачи Евангелия. И второй способ средства передачи Евангелия – это любовь между спасенными. Мы сегодня опять, у нас, к сожалению, когда тематические проповеди, нам приходится иногда часто по Библии ходить. Иоанна, 13 глава, 35 стих. Одно из коренных мест Евангелия, одно из коренных мест Нового Завета или жемчужина, или одна из драгоценностей, которая есть. Иоанна, 13 глава, 35 стих. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь». В греческом языке слово «если» можно изменять. Есть слова, когда их можно говорить «когда». Вот если только Дух Божий живет в вас, это постолько, поскольку Он в вас живет. То есть вопрос не стоит, есть Он в вас или нет. Так как Он в вас, в Римлянам 8 глава, то вы тогда будете жить вот так. И здесь точно самое можно поставить. «Потому узнают все, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой». Или другими словами, только поскольку в вас есть любовь, или только эта причина является потому, что люди могут узнать, что вы мои ученики. То есть любовь – это второй метод, средство передачи Евангелия другим людям. Насколько я люблю других людей? Я в прошлый раз это говорил, кто не был, можете взять, послушать проповедь с прошлого раза. Она стоит в интернете, есть на дисках. Любовь Христа – это любовь к несовершенным и грешным людям. Если я люблю своего брата или сестру в церкви, то я, значит, я могу сносить все его проблемы, переживания, грехи, падения и все остальное. Это значит, я его люблю. Это не значит, что он мне нравится или не нравится. Сегодня он мне улыбнулся, вчера не улыбнулся. Если вы узнали, что кто-то из нас сделал грех, и вы можете дальше за него молиться, любить его и помогать ему, несмотря на то, что он упал, несмотря на то, что у него есть проблемы, несмотря на то, что он не может вылезти из каких-то грехов, значит, вы любите его. Это значит, вы никогда не будете никому друг про друга рассказывать чего? Плохого. Любовь, когда я люблю. Любовь – это... Представьте себе Бога, который в Израильском Ветхом Завете пришел бы к египтянам и сказал: «Слушайте, египтяне, я так люблю израильский народ, но они такие негодяи. И целая книга в Библии была бы 30-40 страниц, которая бы рассказывала египетскому народу, какие плохие евреи. Делает он так? Делает он так? А почему? Потому что любит. Любовь – это к несовершенным людям, между спасенными людьми, это грешным и несовершенным людям. Это единственное средство, через что люди смогут распознать во мне его ученика. Если я люблю друг друга, между собой, он говорит к ученикам своим. Что значит ученик? Ученик – это тот, кто учится. Учиться – это менять свои представления, узнавать что-то новое, что будет влиять на всю мою жизнь. А учитель – это Христос. Давайте мы с вами сделаем на этом паузу, потому что хотелось бы больше поговорить про учеников, хотелось бы больше поговорить про учителя, и хотелось бы дальше больше поговорить о том, какое еще средство есть распространять Евангелие. И поэтому я хотел бы, чтобы сегодня у нас осталось в памяти, может быть, в голове вот эти вещи, что мы сегодня с вами говорили. Давайте попробуем еще раз это все вместе сказать. Значит, чтобы узнать о Боге, у людей есть общее откровение, есть специальное откровение, это Иисус Христос. Все людям сказал Бог распространять Евангелие, всем. Тем, которые знают Иисуса Христа, любят Его, созидают церковь, зрелые христиане. Могут ли все проповедовать? Могут. Одни могут словами проповедовать, другие делами. А если он только словами проповедует и делами не проповедует, то это тоже не та проповедь, которую хочет Христос. Об этом сказано Филиппийцам. Первая глава, Павел говорит, что он радуется, когда о Христе проповедует превратно. Эти люди хотели, чтобы Павлу в тюрьме было плохо. И шли рассказывать о Христе. Именно из-за этого. И Павел говорит, я все равно радуюсь. Но он этих людей не хвалит. Он не говорит, что они хорошие. Он говорит, что бедные эти люди, которые это делают, превратно проповедуют Иисуса Христа. Это называется превратно проповедовать, когда цели другие. То есть, все ли могут? Да. Вопрос, как должна выглядеть проповедь? Первые добрые дела – это что касается всех остальных, что не касается проповедников. И любовь между спасенными – эти средства передачи Евангелия этому миру. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я закончу сейчас на одной такой, может быть, немножко оптимальной ноте. Я знаю, что такие проповеди, когда эти места читаются, у нас вызывают всегда дискомфорт, у нас вызывают всегда, ну вот, я недостаточно это делаю, я пробую, у меня не получается, и я уже в том году хотел это все изменить, и опять, и дома там не так, это еще все, и год назад было плохо, и сегодня еще, и 2 года еще хуже назад было, и сегодня еще не так, как хотелось бы. Знаете, я хотел бы закончить на одной нотке. Во-первых, это цель церкви, это то, к чему мы стремимся. Это то, что мы хотим с нас тренировать, если так можно это выразить. Это то, к чему мы стремимся, что мы хотим достигнуть, чтобы я был зрелый, радостный, любящий, созидающий, распространяющий. Это то, цель нашей церкви, куда мы идем. Первое, помните, что это цель, куда мы стремимся. Цель подразумевает о том, что ее еще не достигли. То есть мы на пути. Есть хорошая песня такая, мы на пути в славу Господа. Есть такая, может, знаете эту песню? Wir sind auf dem Weg zu der Herrlichkeit. I am on the way to the glory land. Не знаете, на русском она, на английском, на немецком есть. То есть мы находимся на пути в эту страну радости. Я хотел бы закончить для нас такая нотка. Филиппийцам, 2 глава. Откройте, пожалуйста, и мы потом помолимся. Послание к Филиппийцам, 2 глава. Я прочитаю 2 глава Филиппийцам с 12 стиха по 16 стих. И особое ударение на 13 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и желание, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными чистыми чадами Божиим, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Послушайте, и Павел пишет такие слова, ударение на 13 стих, «потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению, так, как Он хочет». Если у нас с вами есть желание, откуда оно пришло? От Бога. Если мы хотим стать такими людьми, про которых мы проповедуем и которых мы в Библии читаем, это хорошее. Следующее, что надо, он говорит, Павел говорит, да, Бог производит и хотение действия, но дальше идет призыв к тому, чтобы мы встали и начали жить. Все делайте без ропота и сомнения, и Бог будет действовать. Павел не исключает нашу ответственность. Ты живи вот так, а Бог будет делать свое дело в тебе. Ты отдай Ему себя в орудие послушания, а Бог будет творить свои дела. Ты согласись на то, что ты хочешь так жить. Есть желание, от Бога пришло, а Бог будет действовать внутри тебя и будет вести тебя к тому, чтобы ты был таким. Давайте мы станем с вами, помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он дал нам эту привилегию, что мы можем быть распространителями Его Евангелия в этом мире Его учения. Отец, мы за то, что Ты милостив к нам, что Ты нас спас и вытащил. За то, что мы сами себе не представляли, как можно жить по-другому. И многие из нас, а быть может быть и все, попали в свою жизнь однажды в ситуацию безвыходную, когда мы не знали, как жить, зачем жить, что делать, чтобы выйти из кризиса. Я благодарю Тебя за то, что Ты эти ситуации в нашей жизни допускаешь, чтобы мы остановились, чтобы мы посмотрели по сторонам, чтобы мы увидели, что нету помощи в горизонтальной плоскости, что она есть только сверху, от Бога. Иные хвалятся конями, написано в псалмах, иные колесницами, а мы именем Бога нашего. Я прошу Тебя, Господь, помоги Ты нам, чтобы мы понимали, что связь с Тобой важнее связей в этом мире, в этом связи с этим житейским. Помоги нам, чтобы мы стремились к этому. Производи в нас это желание к изменениям, к переменам. И производи в нас действия. Действие, которое будет менять нас изнутри, чтобы мы пускали свои члены, которые у нас есть, нашего тела, в орудие праведности, чтобы мы переставали делать грехи, чтобы мы переставали думать плохое друг о друге, чтобы мы начинали жить и прославлять в своей жизни того, кто эту жизнь дает, того, кто эти перемены производит. Я прошу Тебя, используй нас для распространения своего Евангелия в тех местах, где мы живем, с теми людьми, с которыми соприкасаемся. Может быть, в магазинах, может быть, в метро, может быть, в поездах или на дороге, где мы едем. Чтобы люди, встречаясь с нами, видели эти добрые дела и прославили Тебя. Чтобы любовь между нами свидетельствовала, что мы Тебя любим. Я прошу Тебя, сделай нас учениками своими. Слава Тебе за эти перемены, что Ты делаешь. И слава Тебе за то, что Ты эту привилегию доверил нам, которые не заслуживают этого. Пусть Твое имя прославится через нашу жизнь, через нашу церковь. Не наше имя, а Твое. И чтобы слава была не нам, а Тебе. Аминь.